Раз-раз, говорю.
Трали-вали.
Поближе, подними микрофон. Раз. Лучше его на себя. Кушай что-то.
Ну, да.
Конфетку.
Доел уже. Раз, два, три,
да,
четыре,
отлично.
Пять.
Чем занимался сегодня?
Болтовнёй опять, как всегда. С ребятами по всяким там нашим проектам, планы на год на следующий надо делать. Хоть и некогда, и все такое, совещания всякие с чиновниками надо готовить. Все такое скучно. Встречали человека, который взял, принес 1 000 000 рублей.
Моя мечта. Просто челп.
Да. Но опять почему-то не нам, детям все.
Ну, понятно. Расстраивает тебя это?
Да нет. В целом меня просто сильно удивляет по-прежнему. Люди, которые нас все-таки лично не знают. И не детей этих не знают, которым будут помогать, и зачем-то свои личные деньги, которые они зарабатывали своим трудом, тратили свое время, свою жизнь, берут и отдают, чтобы как-то решить проблемы этих каких-то детей, и чтобы это сделали какие-то совсем незнакомые им люди. Удивительно.
Ну, вы же когда создавали этот фонд, я думаю, вы представляли, что так и должно быть, но...
Ну да, но все равно. Меня не перестает это удивлять. Все равно это, конечно, круто.
Всем привет, с вами подкаст «На коленках».
Наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и лейбла «Мнение». Если хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, пиши нам. А мы что сделаем?
Поможем тебе.
Поможем, конечно. Хотим напомнить, что нам не хватает ваших лайков. Если вы слушаете нас в Apple Podcast, спуститесь чуть ниже и поставьте нам 5 звездочек. Саша очень любит звездочки.
Я обожаю звезды. Сегодня, кстати, ясное небо.
Серьезно?
Да.
Посмотрим на звезды, которые нам поставят наши слушатели. И еще одно объявление, прежде чем мы перейдем к основной части. Мы хотим сказать, что мы открыты для рекламных предложений. Если вам нужно продать гараж, раздать котят или...
Свести корги.
Свести корги,
ты,
да,
ты третий раз уже этот текст читаешь.
Пишите нам в директ или на почту, которая находится в описании. Сегодня у нас в гостях Дима Жебелев. Дим, привет.
Привет.
Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься.
Объединяю людей для совершения чудес ради детей в команде «Дед Морозим».
Класс.
Волшебно.
Что для фонда важнее, для любого вообще? Деньги или волонтеры?
Да вообще всегда люди первоначально наиболее важны, а там уже, то есть от людей уже в разной форме поддержка может быть. Волонтеры — это такая отдельная совсем история, я и слово волонтер не
люблю. Наверное,
я
под волонтерами подразумевал именно вот помощь физическую людей, какое-то время, которое они тратят.
Ну, это сильно зависит от того, чем занимается конкретная некоммерческая организация, я бы даже шире сказал, не то чтобы фонд. Именно, соответственно, в зависимости от их целей, методов, которые они применяют, может быть по-разному. То есть мы в любом случае невозможно сказать, там, что типа, деньги важнее, потому что деньги, они из ниоткуда не появляются. Вот. Поэтому всегда речь идет про людей. Сначала про их желания, мысли, про то, кому они хотят помогать, как они хотят это делать, как хотят видеть результат, кому они могут доверять, ну и там миллиарды всяких подробностей. Но все-таки, если... ответ, ну, то есть ответ же на этот вопрос окончательно какой-то нужен. Там в нашей деятельности, когда у нас есть уже свои службы помощи детям, которые занимаются профессиональной работой, и этим, то есть эта помощь оказывается в том числе круглосуточно теперь, и каждый день, и мы не можем ее прервать, от этого зависит уже жизнь детей. И, соответственно, нам деньги, без них совсем не обойтись. Если без физической помощи бывает можно обойтись, то без денег не обойтись совсем.
Фонды ассоциируются, я не знаю, как у вас на самом деле, но так. У меня лично есть такая негативная ассоциация с тем, что через фонды отмывают бабки. Ну, я думаю, ты слышал об этом.
В целом, мнение, я скажу, устаревшее, мне кажется. Но мы же изначально, когда появлялись, все это называлось, и до сих пор мы периодически там представляемся. Во-первых, затея «Дед Морозим».
Затея?
Да, это с самого начала называлось именно так. И это было в том числе связано с тем, что мы... не хотели ассоциироваться ни с чем, что традиционно было в сфере там, благотворительности или чего-то еще. Ну, в частности, я до сих пор не очень люблю слово благотворительность, волонтеры, общественники или там, общественный деятель. Это жуть все, вот, какой-то кошмар. Поэтому хотелось отстраиваться, и мы говорили о том, что вот у нас такая затея. Мы называем ее «Дед Морозим». Это тоже, по сути, новое слово, которое, ну, я не скажу, что именно мы придумали, но на тот момент нам хотелось, чтобы это все как-то отличалось от всего, что существует. И мы говорили, и так и на самом деле было, что мы обычные люди, совершенно ничем не отличаемся от вас, и мы вот просто захотели этим заниматься, и мы придумываем такие способы помощи детям, которые нам самим нравятся. Если вам тоже нравится, давайте вместе с нами на равных, во-первых. Во-вторых, придумывайте тоже способы помощи, потому что всяко среди вас есть кто-то умнее, чем мы, кто лучше в этом понимает, или у вас больше фантазии, или больше навыков, опыта и так далее. Таким образом все это создавалось. Потом просто юридическое лицо, когда потребовалось, ты не можешь назваться «Затея».
Ну да.
Вот. Пришлось назваться некоммерческий благотворительный фонд, потому что закон этого требует. Не очень это тоже нам нравилось, но мы потом сошлись на формулировке там «фонд чудес», «Дед Морозим», а сейчас у нас вообще несколько некоммерческих организаций у нас есть. «Фонд чудес», «Агентство чудес» и «Эндаумент». Поэтому можно это теперь называть, ну, по-прежнему теперь все это можно объединить под, либо под «Затеей Дед Морозим», либо это такая единая команда «Дед Морозим», в которой есть свои там юрлица, службы, проекты, ну и так далее.
А сколько вы уже существуете?
Ну, неформальная идея появилась в конце 2008 года, то есть получается сейчас 13 да, лет,
да.
А юрлицо появилось в мае 2012, то есть в следующем году будет 10 лет юрлицу.
И в какой момент потребовалось вам юрлицо?
Когда у нас, ну, во-первых, масштабы помощи выросли, во-вторых, мы получили первый опыт сбора крупных денежных средств на частные счета, и со многими проблемами, мягко говорю, столкнулись с точки зрения безопасности, прозрачности, всего остального. И когда мы поняли, что если мы хотим продолжать этим заниматься, то наша цель сделать, ну, попытаться как-то действительно кардинально, заметно изменить жизнь детей, которым мы помогаем. И это было связано с двумя вещами. Мы хотели заниматься устранением не только последствий их проблем, но и причин, насколько это возможно. И, в общем-то, не очень-то мы хотели помогать как можно большему количеству детей. Мы хотели бы, чтобы нуждающихся постепенно становилось, насколько это возможно, меньше, чтобы рано или поздно эта история в той или иной мере могла быть закончена. Вот, чтобы в нашей помощи уже не нуждались.
А как то это есть, возможно?
Я думал, цель фонда в том, чтобы фонда не существовало, как будто бы.
Ну вот.
То есть не было проблем для того, чтобы он был.
Потому что, ну, иначе это сложно и психологически, ты можешь бесконечно, ну, то есть, ты можешь бесконечно собирать на определенный вид лечения, или ты можешь добиться, чтобы это лечение начали осуществлять за счет бюджета, или появилась такая технология, там, например, в стране, в регионе, чтобы проблему ребенка со здоровьем такую решали. Ну, вот раньше мы, например, собирали на трансплантацию костного мозга, сейчас она намного более доступна в стране. А раньше нужно было собрать, если ты в Германии делаешь, больше 10 миллионов рублей на одну только вот эту процедуру. А раньше не было доноров костного мозга, сейчас создается в России уже такой постоянный большой банк этих доноров. Рано или поздно он будет таким, что будут находиться доноры большему количеству детей. Нам не надо будет оплачивать более дорогостоящие операции от там неродственных доноров, не полностью совпадающих. Не знаю, какой бы там пример привести. Ну или вот у нас появились новые лекарства для детей со спинально-мышечной атрофией, которым вообще можно было только паллиативную помощь раньше
это
оказывать.
Что такое?
Это такое заболевание, при котором у ребенка постепенно ослабевают все мышцы. Если так уж совсем обывательски говорить, то там, начиная с ног, перестает ходить, потом перестает сидеть, начинает хуже управлять и просто туловищем, затем руками, головой, пока не доходит до жизненно важной какой-то мышцы, легких или сердца. Ну и тогда, соответственно, умирает. И это заболевание было неизлечимо совсем, очень долгие годы. По сути, вот в таком виде ребенок умирал там на глазах у себя и у своих близких все время с самого рождения. И появились новые лекарства, очень дорогие, может быть, слышали, одни из самых громких сборов были. Там два лекарства есть, там Золгенсма, она там стоит больше сотни миллионов рублей. Или для одного ребенка, но однократное ее применение. И есть Спинраза пожизненная, она стоит десятки миллионов рублей в год на ребенка. И, соответственно, был вариант или бесконечно пытаться собирать эти деньги, или чтобы государство все-таки взялось за то, чтобы это лечение оплачивать. И, соответственно, многие некоммерческие организации в России за это боролись. Попала Спинраза сначала, там всегда вот эти сложные, скучные штуки, нужно, чтобы лекарство попало в нужные перечни документальные, чтобы у государства появилось обязательство, потом, чтобы в бюджете на это появились деньги, способ их расходования и так далее. Ну вот год назад, например, был разговор разговор с президентом, на который нас позвали, мы эту же проблему и обозначили. Сказали, что, ну вот, есть дети, которые умирают, их заболевание было неизлечимым, но сейчас есть лекарства, и более того, государство обязано по закону обеспечить этим лекарством детей, но в регионах недостаточно денег на это, потому что это стоит, ну, несусветные, несопоставимые средства. Грубо говоря, на там 10 детей в нашем регионе нужно было бы потратить столько же, сколько на несколько тысяч других, кто нуждается в лекарствах. И, соответственно, мы сказали, что у региона это не потянуто, в федеральном бюджете эти средства должны быть, и мы предлагаем вот такими-то способами начать выделять средства. Ну, после этого Владимир Владимирович сказал, давайте мы там хотели сделать какой-то фонд, они сделали фонд, и теперь с этого года оплачивается это лечение и другое лечение всего на 60 миллиардов рублей теперь в год дополнительно детей лечат таких с тяжелыми редкими заболеваниями.
Вот ценообразование таких лекарств, это вообще нормально?
Я об этом подумал, да.
Ну, типа, почему оно...
Может быть, ты знаешь, откуда это вообще идет?
Почему это дорого стоит?
Ну, это же... Это как раз, если бы в России было сделано, можно было бы больше сомневаться. А поскольку это сделано на конкурентном рынке, то это связано, ну, там, с множеством вполне объяснимых обстоятельств. Во-первых, обычно это бывает и десятилетия, ну или как минимум годы вложений в исследования, которые совершенно неизвестно, приведут к успеху или нет.
Я просто представляю себе пачку таблеток за 100 миллионов. Ну, в моем воображении это так выглядит, действительно?
Ну, на самом деле там это бывают разные лекарства, бывают инъекционные, ну, в общем, условно разные. Да, да. Ну, условно, да. Но чтобы эта таблетка появилась и чтобы она работала, тебе нужно было вкладывать десятилетия, скорее всего, в 100 разных вариантов таблеток. И совершенно не факт, что из этих 100 хоть одна бы выстрелила. Но когда у тебя одна выстрелила, после этого ты должен был пройти очень жесткие этапы исследований за свой счет, доказать в разных странах, в разных формах эффективность этого лекарства, только после этого оно будет зарегистрировано, и дальше уже пойдут твои операционные издержки. Но в целом ты за десятилетия потратил столько, чтобы это отбить, это должно стоить достаточно дорого. А если ты тратил средства на лекарства для очень редкого заболевания, то у тебя и спрос будет, ну, там, не знаю, сотни, да, тысячи вместо миллионов или миллиардов людей. И, соответственно, чем меньше, ну, как бы, количество тех, кому ты это продаешь, тем дороже это стоит. Но как только государство начали это оплачивать за свой счет, закупать это в других объемах, цена сразу же начинает снижаться и бывает в разы.
Ну, это как вот ВИЧ пока неизлечим. Я сегодня читал статью какую-то на T-Journal, что у какой-то девушки в ДНК ДНК сами излечили ее ВИЧ.
Ну, там Т-клеточный ответ какой-то. Это же
да,
ВИЧ.
Да,
это вторая, второй признанный, не знаю, на 100% да, нет случай, что, в общем, да, вируса больше нет в организме без использования лекарств в том случае.
Да,
и им, надо, вот, и им надо изучить как раз, как это произошло, и это использовать потом в изготовлении чего-то, какого-то лекарства или там какой-то процедуры, изобретения там и всего остального, чтобы можно было эту же технологию, грубо говоря, которая была в организме человека, воспроизвести так, чтобы она сработала в организме человека другого.
Я представляю, сколько она будет стоить.
Ну, спрос большой.
Его же изучают очень давно. Ну, ВИЧ. Получается, ценообразование тоже будет таким.
Вот так поэтому-то столько это все стоит.
Расскажи, с чего затея ваша началась?
Да.
Так что, с болтовней... В интернете, ну, как это раньше...
Мы пьем пивко с пацанами и такие, давайте, блин, детям помогать.
То было в интернете, и был такой, все еще, в общем-то, существует форум Терон.
Ничего себе.
Я думал, он же все.
Нет, там что-то еще есть, я там намного реже бываю. Хотя даже все еще, по-моему, числюсь там модератором. В общем-то, кто помнит, это был такой в те годы, вот что там, 2008, там, допустим, да, и чуть раньше. Как ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, все это вместе на одной площадке. И, да, соответственно, весь Пермский край там более или менее тусовался. Ну и началось с того, что... Ну, я, во-первых, вообще с большими машинками увлекался и в автомобильной ветке сидел. Однажды увидел просьбу что-то куда-то подвезти, чтобы детям помочь. А я вообще любил на машине кататься, делать нечего, господи, вечером по городу. И там берешь какой-то пакет с подгузниками, куда-то отвозишь и помогаешь каким-то детям, оставшимся без попечения родителей, вообще ничего практически не сделав. Я подумал, о, вообще классно, ничего не делаешь, а как будто абсолютно хорошее дело. Начал общаться там в этой ветке, там все время появлялись разные просьбы, то там памперсы, то там, не знаю, DVD для мультиков ребятам в больницу купить, еще что-нибудь, стандартные такие вещи. И потом появилась просьба от одного из руководителей наших приютов пермских, о том, что у них есть девочка, которая недавно перенесла операцию, ей лежать там несколько месяцев после этого в кровати, и вот она с детства мечтала о говорящей кукле. Ну и там еще какие-то подробности. И как-то и я, в частности, вспомнил свои совсем детские мечты, когда я вот мечтал, например, определенное время о красной пожарной машине. Я очень четко представлял, какая это должна быть. Вот как ЗИЛ, вот как те, которые выезжают из пожарных депо. Очень, очень четко прям. Когда такие желания исполняются, это запоминается тебе на всю жизнь.
Да.
И я подумал, ничего себе, можно сходить в магазин, потратить там 1000-другую рублей, тогда это, наверное, подешевле еще стоило, и ты исполнишь настоящее желание человека. Вообще еще непонятно, кому это больше нужно, тебе или ребенку. Вот, и я там сразу же вызвался, ну, классно, первый успел урвать, что я исполню это желание. Зашел в детский магазин, обалдел от того, какие вообще игрушки даже тогда еще в 2008 году были, что умеют делать куклы. Нашел четко по описанию, как девочка хотела эту куклу, отвез ей, немножко с ней поболтал, там получил потом обратную связь какую-то от очень теплую, душевную вот от сотрудников приюта, и подумал, нифига себе круто, это же описал, потом следующий человек, это вот общение на форуме написал, говорит, а, ну, раз тут исполнили желание, скоро Новый год, может, мы соберем еще желание у ребят из приютов и тоже осуществим их мечты предновогодние там. Да, там, ну, там следующий написал, и назначьте меня чьим-нибудь Дедом Морозом, типа, я участвую. И вот так в обсуждении одно за другое закрутилось, и первое, что мы делали, это в, вот, помимо того, что в основном делали девчонки круглый год, когда они отвозили памперсы, там, вот эти разные небольшие, но очень важные бытовые мелочи, там, с этим помогали детям. Это новогодняя затея, когда мы на Тероне собрали 100, и только там распространяли информацию, собрали 100 желаний детей, очень боялись, что никто не откликнется, а мы уже взяли желание, как-то надо исполнять, откуда мы возьмем деньги, не знаю что.
Кредитом,
но,
кредитом.
В общем-то, 90% из сотни желаний разобрали буквально за там полчаса. Вот только появилось как бы во всех, причем, ну, я договорился, чтобы появилось во всех ветках, и там просто порвало. У меня там тогда была Аська, у меня Аська была вся завалена предложениями, люди писали разные. Там, вот я хочу там, вот, значит, с 10 по 20 я все желания забираю. Я пишу, вы уверены, знаете, сколько сейчас игрушки стоят и вот всякие такие вещи? Уверен, или как там, деньгами отдать? Заезжайте там, день, и там ты заезжал к незнакомому человеку, он выходил в халате зимой там из подъезда, давал тебе там 15 тысяч, непонятно кому вообще. Не советую никому так делать, правда. Людям нужно доверять, но вообще вот это вот... Ну, в общем, добро людей
там времена другие были, ну, там да. В интернете все, что пишут, это все чистая правда,
ну,
считается,
как может быть. И вот, и в общем-то, исполнили все эти желания. Спустя какое-то время мы решили попробовать исполнить желания всех ребят, оставшихся без попечения родителей в Пермском крае. Опять же, огромное количество людей откликнулось, и это получилось. А потом обнаружили, что, оказывается, у нас есть дети, у которых там от денег зависит жизнь, когда нужно операцию и все остальное. Хотя я считал, что это в нашем государстве давным-давно решено, что не может быть такого, что жизнь ребенка вот зависит от какой-то операции, ему ее не оплачивают. Вообще, как так бывает? Я просто не понял. Хотя даже сейчас это есть.
Ну да, как-то странно.
Ну и, а потом уже, ну, этим мы занимались в течение, там, сколько получается, 3 с лишним лет, свободное от работы.
Получается, время. Вы существовали только в рамках форума Терон.
Ну, первое, да, а потом уже, когда особенно история была связана со всем Пермским краем, и там было 1500 желаний, или даже больше, практически все учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, там, всего Пермского края, а их тогда было еще намного больше. И, соответственно, там уже пришлось со средствами массовой информации, со всем остальным более широко это все освещать. Потому что, ну, и мы понимали, чем с первого нашего опыта, что у нас осталось в целом навсегда. Первое, вот то, что это, во-первых, объединение обычных людей, да, и что любые результаты или достижения, если они у нас случаются, мы считаем, что они в равной степени принадлежат всем. Потому что вот без вклада каждого конкретного человека это просто бы развалилось. Иногда кажется, что это просто красиво красивые слова, но вот у нас там по одному году, ну, это каждый год практически случается. Грубо говоря, там самое крупное пожертвование, там, допустим, 1 000 000 там, или 2,5 миллиона рублей, корпоративное, да, это значительные средства на там помощь детям.
Корпоративное, значит, что какая-то компания
ну,
выделяет.
Ну да, какая-то компания, да. А самая маленькая у нас, я уж не знаю, каждый год бывает или нет, но одна же точно была, 1 копейка. Перечислил 1 копейку кто-то. Это частное лицо. С одной стороны, это совершенно несопоставимы, но мы считаем одинаково важными, и это математически просто доказывается. Но самая большая часть, самая большая доля из всех ресурсов складывается благодаря частным пожертвованиям.
Копейкам.
И по вот сути. Этим копейкам, да. И, соответственно, если бы выпала одна, другая, вторая, третья, то мы бы лишились самой большой части помощи и, соответственно, самую большую часть всего, что делается для детей, этого бы не произошло. Именно так мы объясняем, почему достижения в равной степени важны. Просто каждый вкладывает что-то свое. И в целом, когда мы фонд создавали, и для нас это был болезненный процесс решиться делать юридическое лицо, как я говорил, и слово не нравилось, и благотворительный фонд, и все остальное. И поэтому мы старались это делать вместе со всеми, кому это интересно. То есть мы предлагали людям определить, ну, то есть, каким они хотят видеть фонд, как он должен о себе рассказывать, чем он должен заниматься и все остальное. В общем-то, достаточно много людей в этом поучаствовало, и мы считаем, что вот Дед Морозим для нас важен, чтобы люди понимали, что это дело не, там, ну, точно не мое там лично, даже не команды, которая там непосредственно в штабе там у нас работает, а дело всех жителей Пермского края, кто в этом участвует. И не только Пермского края уже.
Ну, ты сказал, что не понимаешь этих людей, которые донатят вам, но сам же описал ситуацию, когда ты сам в первый раз это сделал, и то чувство, которое ты испытал.
Да, но все равно, но меня удивляет, я не знаю, но это мне, я рад, что у меня еще есть это удивление, на самом деле, потому что, когда я буду воспринимать как должное поступок человека, который тебе жертвует свои деньги, свое время, там у нас свои таланты, навыки и так далее, еще там чаще всего он не знает тебя лично, он не знает лично тех детей, ради которых он это делает, ну пусть он видел фотографии, истории, да, его что-то эмоционально заинтересовало, но мог и не видеть. Многие поступают вообще, говорят нам, не конкретному ребенку, вы сами там решите, как лучше этим распорядиться. Это не перестает удивлять, потому что, ну, мне несколько проще, я все-таки внутри, я вижу этих детей. Я, ну, теперь уже недалеко не всех, не успеваю я всех увидеть. И это хорошо, и это правильно на самом деле, хотя когда-то кто-то из волонтеров предъявлял претензии, а как это вот вы теперь уже не знаете, там, вот я, например, я не знаю лично всех детей, которым мы помогаем, их семьи, когда-то знал. И классно, это потрясающее на самом деле достижение. Я, во-первых, чем больше будет детей, тем меньше я их буду знать, которым мы оказываем помощь. Во-вторых, если мне не нужно их лично знать и лично вмешиваться в процесс, значит, это и без меня пойдет прекрасно. Это тоже одна из целей, чтобы это работало и без меня как минимум не хуже. А мне кажется, сейчас уже и лучше может работать. Не знаю, пока еще не пробовали сильно. И поэтому, когда я внутри вижу, что происходит с ребенком, да, и могу, по крайней мере, я даже из кого-то не знаю лично, я могу навестить, там, еще что-то узнать. Я вижу каждый день в рабочих переписках фотографии детей, что с ними случилось, как они изменились. У нас есть уже свадьбы, дети там рождаются у подопечных, кто-то умирает, к сожалению, но кто-то умирает. Раньше такое было, если неизлечимое заболевание, умирал дома с болью, с криками, с кучей ужасающих просто вещей без всякой поддержки, или умирал в реанимации один совершенно ребенок без того, чтобы мама держала за руку, где он мог пролежать там недели, месяцы и вообще не увидеть ни близких и так и умереть в одиночестве. А сейчас у нас есть такие сервисы, такие технологии, такие специалисты, которые обеспечивают даже в самых сложных ситуациях при готовности родителей, чтобы ребенок до последние секунды оставался дома, не испытывал боли, не задыхался, не голодал и уходил спокойно, и мама, и близкие могли вот все свое время, какое есть, с ним провести и сделать так, чтобы у ребенка, даже если остается меньше дней, чтобы в этих днях было больше жизни. И это вот одно из очень важных достижений.
А как вы на начальных этапах, когда только все вот это появилось...
Да, я спрошу, можно потом?
Да.
Я хотел спросить, как ты живешь с этим?
Так это вопрос уже потом можно оставить.
Просто сейчас как раз эту тему задели. Это же супер тяжело.
С умирающими детьми?
Да. Но ты видишь каждый день, ну, лично ведь тоже видишься с ними каждый день, с одним, с двумя, там, с пятью. Видишь постоянно эти фотки, читаешь эти истории, диагнозы и так далее. Как ты...
Я вон новости читаю наши, ну, на T-Journal'е, грубо говоря, и это же... Только от этого расстраиваюсь.
Да,
а
да.
Тут намного же дэмэдж, мне кажется.
Ну, мне кажется, намного тяжелее, если ты знаешь о том, что такие проблемы существуют, а скрыться от них все равно становится все тяжелее и тяжелее. И не зная, что ты можешь с этим сделать. И совсем другая история, когда ты знаешь, что эти проблемы существуют, и ты знаешь, как их можно решить, и у тебя есть хоть какие-то ресурсы, умения, люди, чтобы этим заниматься. Пусть пока не на 100%, но, по крайней мере, в каком-то количестве случаев. И даже в ситуации, когда, например, вот как мы говорим, заболевание неизлечимое, даже этому мы научились, чтобы даже в такой, кажется, безвыходной совершенно ситуации оказать всю возможную поддержку, и мы можем увидеть, насколько это важно. И мы можем сравнить с нашим предыдущим опытом, когда этой поддержки не было. Поэтому ты как бы берешь все равно так или иначе ситуацию эту под свой контроль. И многие вещи, как бы это парадоксально ни было, но даже в ситуации... вот дети умирают по-разному. Есть ситуации, когда ты не смог помочь, и такое становится намного реже. Это очень тяжело. А есть ситуации, когда ты сделал все, все как надо. Ну, то есть мы все умрем. Это совершенно неизбежная штука, да, и есть ситуации, где нет никаких сил во вселенной, которые могут изменить это, в том числе для ребенка, но ты можешь сделать так, чтобы ребенок не остался в одиночестве, жил дома с близкими, а не в больнице в это время, не, чтобы у него не было болевого синдрома, чтобы он не голодал, не задыхался, чтобы он жил максимум всех своих дней так же, как совершенно обычный. И у нас сейчас все чаще и чаще это получается. И потом, когда это происходит, вот одно из самых поразительных, вот и последняя, там, одна из последних ситуаций у нас мальчик Рома умер в Александровске от рака. Успели жители Пермского края исполнить его желание последнее. Он мечтал дико о квадроцикле. Ну, пацан там такой почти уже подросток. Подросток, я представляю, какие этот у него квадроцикл появился, и он из дома уже практически не мог выходить. А тут все, он на улице, у него интерес к жизни, несмотря на то, что уже терминальная стадия была рака, по сути, и буквально там около месяца только он после исполнения желания прожил. Но он был до последнего дня дома, и после этого всего еще родители и мама написала благодарность службе после смерти ребенка. Написала огромное спасибо, что сначала, когда... И часто мы связываемся с людьми, это же очень тяжелая ситуация, когда им говорят, что ваш ребенок неизлечимо болен. Многие продолжают в это не верить, все по-разному относятся. И мы говорим, что вот мы готовы вот такую-то помощь оказать. Понятно, что я бы счел, какая к черту вообще еще сейчас помощь мне может понадобиться. А оказывается, что очень многое можно сделать с точки зрения того, как вот пройдет весь этот процесс до смерти и после нее тоже. И как люди это переживут, это в том числе скажется на всей их дальнейшей жизни. Одно дело, когда твой ребенок ушел без тебя, без поддержки, с тяжелыми симптомами, в одиночестве, в реанимации, многие себя винят до конца жизни. Другое дело, когда ты, насколько это было возможно, к этому ко всему подготовился, сам сделал все, что возможно, чтобы не было страданий. Все, что мог, дал ребенку своему. Вот есть родители, реально, я с ними знаком, и это меня вообще удивляет. Когда у тебя остаются там дни, ну, может быть, месяцы с ребенком, и они успевают ему дать столько, сколько многие не успевают дать за всю жизнь. Сложно одно с другим сравнивать, но именно поэтому даже самые тяжелые случаи, они приносят некоторое удовлетворение. И как раз с этим можно жить. А если ты знаешь о проблеме и не знаешь, как ее решить, с этим намного тяжелее.
Тима, наверное, имел в виду твое ментальное состояние.
Да, да, да. Именно как об этом ты, я тебе говорю.
Да, как ты на все это смотришь, как ты это переживаешь сам, лично. Обращаешься к психотерапевту, возможно.
Ну, сейчас у нас там это практически обязательная процедура, потому что команда еще в целом большая, люди для нас самая главная ценность, и мы там психологов предоставляем и даже, насколько возможно, мотивируем всех пользоваться. А в некоторых проектах прям это обязательные есть вещи, там супервизии профессиональные и все остальное, как раз чтобы снимать риски по профессиональному выгоранию, по всему остальному.
Ну, ты пользуешься?
Да, да. Я, правда, пока еще не понял, насколько это прям полезно, но я вот даже относительно недавно пошел проверить, как это к психотерапевту ходить, что к чему. В целом ничего. Я бы не сказал, что прям у меня решились какие-то все проблемы или еще что-то. Я больше это делаю в таких профилактических целях. Мне раньше казалось, что я относительно, ну, то есть я могу как бы это переваривать и относительно просто там, более или менее отношусь, потому что раньше, конечно, это было тяжелее, потому что, вот я говорю, я всех детей знал лично. Все, кто уходил, я многих знал, у кого-то годами, я знал их семьи. Были ситуации, когда мы занимались лечением, занимались, но не получилось. Потому что мы всегда, у нас ребята со смертельно опасными заболеваниями, одна из категорий, там иногда можно сделать абсолютно все для того, чтобы ребенок вылечился, а все равно будет в этом плане неудача. Я для себя считал так. Во-первых, я оценивал, мы сделали все, что могли. Если сделали все, что могли, это намного легче пережить. Второе, если есть какая-то мотивация или расстройство, но если я не хочу, чтобы это повторялось, ну, значит, надо в следующий раз сделать лучше. Правда, мне кажется, что в итоге такие, конечно, вещи могут потом тебя загонять в целом. И, наверное, это в какой-то части копится, поэтому помощь психолога, психотерапевта всем советую при любых ваших мыслях о том, что что-то не в порядке у вас с головой, с нагрузкой и со всем остальным, обязательно сходите. Этого совсем не стоит стесняться там или еще чего-то.
У тебя есть семья?
Ну, в каком-то, в разных смыслах, как у всех есть. У меня есть...
Я хотел про детей спросить. Там... Дети есть у тебя?
Нет, детей нет. Вот. Есть девушка и шиншилла.
Шиншилла, кайф. Я недавно слушал подкаст, я не помню, как, честно, женщину зовут, но одна из управляющих в Москве фонд, который занимается... детьми с синдромом Дауна. Она рассказывала о том, как она домой это не приносит, какие у нее способы есть. Ну, то есть, грубо говоря, ты приходишь к девушке, к жене, как ты дальше там абстрагируешься от этого?
Вы вообще говорите о работе.
Да, живешь там дальше свою жизнь уже.
Ну, я, во-первых, долго жил один, и проблемы не было такой.
Ну, то есть, ты, грубо говоря, же всегда тогда был на работе и мыслями.
Ну, да, во многом да. Ну, не совсем всегда. Мне там повезло, что у меня есть друзья и достаточно много со школы, с университета. Многие, даже с теми, с кем я редко общаюсь, все равно по-прежнему приятно мне общаться. Есть те, с кем я общаюсь регулярно, и всегда это помогает отвлечься. И совсем не обязательно с ними там говорить о работе. А если им интересно, и там просто упало настроение, можно и про это тоже. Поэтому, в общем-то, таких проблем не было. Но, наверное, в целом это дело занимало несколько большую часть моей жизни, чем обычно людей бывает там с работой. Посмотрим, как это с годами в целом скажется. Я думаю, что минусов хватает.
А для тебя это вообще как работа? Ты ее как работу ассоциируешь?
Или это просто...
И приносит ли она тебе вообще доход? Ну...
Ну, это не совсем работа, наверное, в традиционном понимании.
Основной вид деятельности.
Да, доход она приносит. У нас, к сожалению, по-прежнему заработные платы относительно невысокие. И относительно рынка, и особенно относительно того, какими навыками обладают ребята в команде, какие требования к ним предъявляются с точки зрения мотивации, профессионализма и всего остального. Безусловно, они должны получать намного больше денег. И я считаю, что... Ну, то есть, если раньше, когда только это все начиналось, и мне в том числе могло казаться, были у меня такие мысли или нет, но многие часто считают, что те, кто занимаются благотворительностью, и, там, всеми этими некоммерческими делами, они вообще ничего не должны получать. Иначе это они все делают, я не знаю... из-за денег или там еще что-то. А мне на самом деле без разницы, человек делает из-за денег или нет, меня волнует качество его работы и насколько он, как сказать, решает ту проблему у ребенка, которой он занимается. Хотя на самом деле в некоторых сферах только из-за денег этим невозможно заниматься. Во-первых, во-вторых, ну вот, и если раньше я думал, что какая-то некоммерческая организация тратит много денег на заработные платы, это плохо, то сейчас, если я буду жертвовать в какую-то некоммерческую организацию, я в первую очередь посмотрю, какая доля у них расходов на заработные платы и какие люди там работают. Потому что чем более профессиональная команда, тем, значит, больше денег они из моего пожертвования извлекут для решения тех проблем, которыми они занимаются. Я бы в целом в фонде, если бы была такая финансовая возможность, я бы единомоментно всем увеличил зарплату в 2 раза. И точно бы никто не начал получать больше, чем заслуживает. А дальше бы посмотрел, ну, то есть, что можно еще сделать в зависимости там, от профессионализма, качества работы каждого конкретного человека. Я считаю, что высокие должны быть зарплаты в этой сфере. Потому что, ну, там от работы этих ребят зависит прям жизнь и здоровье детей, их судьба. от профессионализма, от всего остального. Работа в любом случае, мягко говоря, нелегкая, и профессионально, и эмоционально. И, кроме того, любой эффект от их работы перекроет это в сотни, тысячи, иногда миллионы раз. Ну, то есть, вот мы занимались решением проблем с лекарственным обеспечением. В результате мы готовили разные предложения, поговорили вот с президентом, сделали предложение губернатору и все остальное. И у нас сейчас не только благодаря нашему участию, но точно в том числе благодаря ему. В год, например, дети стали получать тяжело больные из федерального бюджета на 60 миллиардов больше рублей. А в Пермском крае там со следующего года на льготное лекарственное обеспечение, ну, на бесплатные лекарства для нуждающихся людей выделят на миллиард больше. Единомоментно в два раза увеличат бюджет на покупку лекарств, которые очень важны. Ну так вот, как оценить вот эту работу, которой занимались люди с зарплатой в 30-40 тысяч рублей? Вот они потратили на это, если там взять там по часам, допустим, на то и на другое, ну, допустим, месяц, если прям вот все. Они делали там, может быть, год, может быть, два, но есть и другие проблемы, да. Вот они потратили месяц вот эти 30-40 тысяч рублей зарплаты. Стоит того, чтобы они получали 60 или 80 хотя бы, чтобы потом количество ресурсов, которые выделены на решение проблем, увеличилось на миллиарды? Мне кажется, да. Другое дело, еще оно не просто должно увеличиться на миллиарды, оно должно увеличиться в нужном месте и должно расходоваться по действительно работающим правилам, которые действительно решают проблемы детей. Это тоже не менее важная штука, потому что просто выделить деньги часто бывает недостаточно.
Ну да, надо еще проконтролировать это все.
Да, ну и сначала должна быть процедура понятная, на что это направлено, каким образом. И потом она должна быть прозрачной, когда процесс пойдет.
У меня вопрос какой-то был, я забыл. А по какой системе вы вообще работаете? Ну вот, как это происходит? У вас какие-то, возможно, планы, не знаю, как это вообще все функционирует, расскажи.
Ну, наверное, можно начинать с того, что, во-первых...
Сейчас конкретно.
Да. Да. Во-первых, мы помогаем не всем, и даже не всем детям. Мы стараемся решать проблемы только детей, оставшихся без попечения родителей, и ребят со смертельно опасными заболеваниями. Правда, чтобы решать их проблемы, ну, например, если решать проблемы сирот, ты не можешь не заниматься семьями, где дети рискуют лишиться родителей. Вот, например. То есть им нужно тоже помогать, чтобы просто сирот не появлялись.
Это
вот,
да.
Чтобы спасать ребят от детских домов.
А например.
Как ты узнаешь о том, что кто-то рискует?
Ну, тут сейчас родителей. Я в целом объясню. Мы для того, чтобы решать проблемы этих ребят, мы стараемся, во-первых, идти всегда от потребностей каждого конкретного ребенка. Когда мы все это начиналось вот с исполнения желаний, да, мы как раз там многие эти проблемы, личные потребности, личные мечты всех детей, тысяч детей на самом деле за несколько лет, по сути, изучили. Затем, когда мы замечаем, что у разных детей общие проблемы или общие причины их проблем, мы стали постепенно делать какие-то проекты. Некоторые из них стали более стабильными. То есть у нас сейчас есть 5 проектов. Там проект «Больше жизни», он помогает детям с неизлечимыми угрожающими жизни заболеваниями. Проект «В домике», он занимается сохранением детей в семьях и учреждениями для ребят, оставшихся без попечения родителей. Проект «Вернуть будущее», он занимается решением проблем сирот с инвалидностью. Такая еще у нас есть особая категория, которая требует особых там технологий. Проект «Скорая чудес» — это то, как обычно представляют, наверное, работу фондов, когда ты есть обращение, или мы сами выявляем, что нужно лекарство, там, операция, еще что-то, собираем на это деньги, оплачиваем, и все. Другое дело, что он немного отличается чем? Мы, во-первых, анализируем проблемы, работаем с экспертами, собираем статистику, готовим предложения, в том числе для органов власти, по решению тому, чтобы в будущем не требовалось с нашей стороны помощи, да, и оттуда появляются все эти предложения по лекарственному обеспечению, по появлению новых технологий лечения и так далее, там, в Пермском крае, в России в целом. И есть проект «Донорство ума», где мы стараемся увеличить банк потенциальных доноров костного мозга, потому что вот есть такая технология трансплантация костного мозга. Донором может стать только твой генетический близнец, как бы это ни было удивительно, везде у нас, у каждого в мире есть где-то генетические близнецы.
Клево.
Вот, и могут оказаться где-нибудь, вот, то есть вот мы здесь сидим такие светлые бородатые северяне, а где-то в Африке может оказаться темнокожая девочка, которая будет для кого-то из нас генетическим близнецом, и она может оказаться единственным, кто нас спасет, если нам потребуется трансплантация костного мозга, потому что донором сможет стать только она.
А как вы ищете таких людей?
Мы, соответственно, все равно шансов найти такого генетического близнеца там, где ты родился, больше. То есть чем больше жителей Пермского края в этом банке, тем больше для тех, кто здесь живет, если они заболеют, им понадобится такая процедура, найти себе такого донора. Мы сделали сеть, договорились там с сетью лабораторий, одной из самых крупных в Пермском крае, чтобы для всех это было доступно. Договорились с федеральными коллегами, которые занимаются развитием этого банка, обеспечили всех расходкой, информационными материалами и так далее и тому подобное. И теперь ты можешь зайти в любой медлаб и бесплатно сдать 9 мл крови, а сейчас последние уже вообще мазки там из носа, и заполнить анкету, и ты попадешь в этот банк доноров, там проанализируют твой генотип, занесут в базу, и если когда-то найдется кто-то, кому ты можешь спасти жизнь, тебя позовут. И тебе нужно будет там пройти потом процедуру, не опасную для жизни и здоровья, ничего с тобой не случится, но это займет...
Я как раз об этом думал.
Один-два дня.
Как там у тебя это все делают?
Вот. И донорство костного мозга, это многие мне кость отпилят или... Что? Или часть мозга мне отрежут? Или...
Я слышал, что там как-то... шприц какой-то очень жесткий.
Там это... два. Значит, это прокол, да, действительно, в, соответственно, в тазовую кость, насколько я помню. Но он сейчас почти не используется, и ты еще выбираешь. И второй способ, он выглядит как переливание крови. Просто это длится относительно долго, там несколько часов. Где ты сидишь, просто смотришь телевизор, и у тебя из одной руки забирают кровь через... специальный аппарат отсеивают необходимые нужные стволовые клетки и обратно тебе ее возвращают. Вот и все. И у тебя этот уровень всех этих клеток восстанавливается там за непродолжительный период времени, никакого вреда для тебя не несет, а у какого-то человека появится вот твой костный мозг, который будет его кровь производить. И, в общем, потрясающая еще история, когда встречаются вот эти доноры, генетические близнецы. Мы надеемся, что в этом, в следующем же теперь году и в Пермском крае такая встреча произойдет, потому что есть жители Пермского края, которые таким образом спасли жизнь других.
Сейчас конспирологическая теория у меня какая-то в голове так, возникла, ну-ка. Что вот эта база данных с костным мозгом, а ей воспользуются какие-то селебрити?
Дело в том, что в базу ничего не попадает из вашего биологического материала, попадает только ваш генотип.
Ну, я пошутил.
Вот такая вот история. Хотя такие вещи были со стороны нашего государства, когда какая-то там волна пошла, что вот, собирают какой-то генетический материал и все остальное.
Типа Киркоров пьет кровь младенцев, да?
Типа того. Но он молодо выглядит объективно.
Да, согласен.
В общем, такая история. В этом плане можно не переживать. Ну, а тут, если дальше рассказывать, я сказал, что мы идем там от конкретной потребности, потом у нас появляются проекты, а сейчас уже последние несколько лет, после того, как мы многое вкладывали в какие-то государственные структуры и не могли контролировать результат, мы решили, что там, где мы считаем, что мы лучше сделаем, мы будем создавать свои службы помощи детям. У нас есть, соответственно, там в проекте «Больше жизни», у нас есть служба качества жизни, это врачи, медсестры, психологи, специалисты по социальной работе, координаторы помощи семьям, которые оказывают выездную паллиативную помощь на дому. Делают так, чтобы дети не голодали, чтобы у них не было болевого синдрома, чтобы они не задыхались и так далее и тому подобное. Плюс там могли ходить в школу, получали все необходимые технические средства реабилитации и много-много всего остального. Там самая главная цель, чтобы ребенок мог жить дома, а не в больнице, и жить как обычный ребенок. Только для этого требуются очень серьезные технологии и навыки, чтобы это обеспечить в случае тяжелого или очень тяжелого прям заболевания, угрожающего жизни. Там же у нас в проекте «Больше жизни» служба проката высокотехнологичной медтехники. Мы первыми в Пермском крае начали предоставлять на дому аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, кашливатели и прочие штуки, которые помогают детям дышать и не жить в реанимации годами. У нас по-прежнему еще есть дети, которые годами живут в реанимации, там же и умирают. И мы делаем все, чтобы такого вообще не было, чтобы они могли находиться дома. И это плюс еще высокотехнологичная медтехника, она профилактически работает. Многих вот ребят с такими заболеваниями, как СМА, она спасает заранее. У нас раньше ребята были, вот никто никогда, на простом примере объяснить, я никогда не задумывался, а может быть и вы не знаете, насколько важно уметь кашлять.
Да,
вот кого-то, знали. Может быть, бесит, но кашлять — это жизненно важно. Вот эти ребята часто умирали. Почему? Потому что в определенный момент вовремя не выявлялось, что у них ослабла мышца, те мышцы, которыми ты кашляешь. И ребенок, например, простыл, и у него вот слюни, сопли и все остальное, и они этим просто захлебывались, простите, и умирали. У нас были такие случаи еще до того, как появилась такая техника. А есть специальные откашливатели и есть специальные аппараты неинвазивной вентиляции легких, которые как тренажеры работают, и в результате ты заранее определяешь, что у этого каждого ребенка могут быть такие проблемы. Заранее начинаешь эту технику применять, уже не случится такого, что он по такой глупости умрет, во-первых, а во-вторых, эта техника как тренажер будет помогать развиваться его, такой вот как в спортзал получается ходить, только это спортзал для твоих легких в данном случае. И он намного-намного позже, на годы, может быть и на 10 лет, ему потребуется инвазивная вентиляция легких, когда тебе трубку уже в горло воткнут, и это намного сложнее будет с точки зрения передвижения, жизни и всего остального. Вот как это влияет. Ну, например, в проекте «В домике» у нас есть служба сохранения семей. Откуда, вот вы спрашивали, вы берете информацию про детей, которых надо в семьях сохранять? В первую очередь, там у нас профилактика отказов от новорожденных. Мы работаем со всеми роддомами, ну, стараемся сейчас. Вот я надеюсь, в следующем году мы доведем до того, что мы будем получать информацию о 100% любых сигналов о том, что мама думает отказаться от ребенка. Единственное, что нам нужно в этот момент, получить оперативную информацию, специально обученные технологии люди приедут и, во-первых, оценят безопасность того, чтобы ребенок все-таки остался в этой семье.
Вы как переубеждаете мать?
Нет.
А это не конфиденциально?
Значит, во-первых, мы это можем консультировать анонимно. Во-вторых, мы в любом случае эту информацию потом не распространяем ни для кого. В-третьих, соответственно, мы никогда не уговариваем. Наша задача какая? Наша задача оценить объективно проблемы существующей семьи и ее ресурсы, безопасность, в первую очередь, пребывания дальнейшего ребенка там, предоставить маме максимально полную, понятную и объективную информацию о том, как те проблемы, которые привели ее к этой мысли, могут быть решены. И какая поддержка с нашей стороны может быть оказана, и что она сама должна будет сделать для решения этих проблем.
Речь идет о детях, которые рождаются с заболеваниями.
Разные.
Или вообще все дети?
Разные могут быть причины. И есть молодые девочки, которых не поддерживает семья совсем. Или конкретный член семьи, который имеет большое влияние. Есть ребята с тяжелыми заболеваниями, по которым еще не всегда сообщают прогнозы объективные. Но там родился ребенок с синдромом Дауна, и очень много сейчас у нас ребят таких в интернатах, которых мы уже забираем, где мамам объясняли, что, во-первых, вы себе всю жизнь угробите, во-вторых, такой ребенок никогда не сможет там не то, что там в школу пойти или там жить самостоятельно, он вообще с кровати никогда не встанет. И кроме того, помимо того, что вы свою жизнь угробите, вы еще и сами-то не способны будете хорошо о нем позаботиться, но у нас есть специальные учреждения со специальными людьми, где это сделают лучше вас. А когда человек находится еще и это вообще, я вот никогда не рожал и, видимо, не буду, но то есть можно хотя бы примерно представить, в какой эмоциональной часто ситуации находятся женщины, даже совершенно благополучные, вроде бы с точки зрения там семьи, дохода, всего остального. А если на тебя навалится все единовременно, то ты можешь очень необъективно оценить ситуацию, принять решение, которое ты потом не изменишь никогда. И вот наша задача — предоставить всю максимально полную объективную информацию и все остальное, чтобы уже обладая ей, женщина приняла более обоснованное решение на этот счет. Если она принимает решение, дальше мы чем занимаемся? Мы никого там не заваливаем никакой поддержкой, счастьем и, я не знаю, квартирами, машинами или там еще чем-то. Нет, мы составляем каждый раз индивидуальный план решения всех их проблем, который нацелен, во-первых, на то, что мы это делаем совместно, обязательно, только с их участием. Только не, мы не будем, а в одностороннем порядке только со своей стороны поддержку оказывать. И задача этого плана, чтобы как можно быстрее эти проблемы были решены, а дальше семья начала справляться без нашей помощи. И у нас из тех ребят, которых мы взяли, примерно половину, то есть из, допустим, из 100 случаев, по которым мы получили сигналы, примерно в половине мы в итоге беремся за работу. И с нашей стороны оценка такая, что есть смысл это делать. И, соответственно, мама соглашается. И когда мы взялись, у нас на данный момент 98% эффективность сохранения этих детей в семьях уже. То есть сейчас уже, наверное, больше полусотни ребят не попали вообще в детские дома. И для нас это важно. Мы на это потратили относительно немного денег по сравнению с тем, что мы потратили бы на этого ребенка, если бы он провел хоть сколько-то времени в детском учреждении, уж тем более, если бы он там провел годы. Там у него появились бы проблемы, которые не исправить потом никакими деньгами и технологиями. Уже никогда. А здесь мы сохранили в семье, и все, и полсотни детей не попали в детские дома, и все, и не надо им исполнять их желания на Новый год, там, не знаю, менять атмосферу в этих учреждениях, там, и кучу всего остального делать. Очень эффективно. Есть у нас там в проекте «Вернуть будущее» служба сопровождаемого проживания. Одно, ну, у нас сумасшедшие просто есть девочки. Забрали 14 ребят с инвалидностью из интернатов. Из детских и уже взрослых психоневрологических. Это как раз в основном те ребята, чьи мы желания исполняли когда-то впервые, приехав в учреждение, познакомившись с ними.
А забрали куда?
А на сопровождаемое проживание мы называем это квартиры будущего. В целом, это обычные съемные квартиры, которые просто адаптированы для ребят с инвалидностью. Их сопровождают профессиональные люди, которые делают так, чтобы они становились максимально самостоятельными. Кто-то может стать вообще полностью самостоятельными, у нас уже такие есть. Несмотря на то, что они всю свою жизнь провели в закрытых учреждениях, в частности, в домах-интернатах для умственно отсталых детей. Так это называется. Совсем не все там при этом умственно отсталые, на удивление. Хотя при этом, чтобы они там находились, такой диагноз у них стоял, и многие из них, например, не получили школьное образование полное. А значит что? Даже если они могут, даже если они хотят, они не...
Социализируются.
Они не могут закончить школу, не могут поступить в вуз, колледж или куда угодно получить профессию и все остальное. Мы что делаем? Опять же, делаем индивидуальные планы по решению всех проблем и того, чтобы они стали максимально самостоятельными. Причем у всех очень разная ситуация. Кто-то только научится ложку держать. Вот вся его самостоятельность будет. Но это очень важно сделать. А кто-то станет полностью самостоятельным.
Как это возможно? Я не понимаю, чтобы человек не мог... Почему его не научили там?
Там многое делают, и вообще на самом деле работают потрясающие люди, но сама система, сами учреждения не заточены на то, чтобы этих ребят готовить к самостоятельной жизни. И десятилетиями не были
система
заточены.
Система такая, что они всю жизнь там должны провести.
Ну да, да. Вот, и, соответственно, и это казалось, ну, то есть это десятилетиями всем казалось нормальным. Вот они попадают в дом ребенка сначала, там проводят до 4 лет, с 4 лет попадают в детский дом-интернат для умственно отсталых детей. По сути, это детдом для сирот с инвалидностью. Они всегда были самыми крупными во всех регионах, там сотни детей в одном учреждении находились. И оттуда они по достижению 18 лет попадали во взрослые психоневрологические интернаты уже до конца жизни. Ребята с самыми тяжелыми заболеваниями очень часто быстро умирали во взрослых психоневрологических интернатах. Что когда много лет проведешь в одном месте, тебя перевозят, там хуже еще обслуживание и меньше, ну, в первую очередь, меньше персонала на каждого конкретного ребенка, не потому что люди там хуже работают, а просто другие ресурсы. И новое место, и вот все, ребенок очень быстро мог уйти. Сначала мы меняли саму систему учреждений, и там много сделали сами сотрудники, они перестроили свою работу не без конфликтов, кого-то увольняли, кто-то увольнялся, скандалов, чего угодно. Но, например, раньше, когда мы первый раз, исполняя желание, приехали в наши дома-интернаты для вот таких детей. Там есть такие отделения милосердия, где самые тяжелобольные ребята. Они там все лежали. Я однажды писал такой текст, где была одна фотография. У нас вообще всегда супер потрясающие фотографы ездили. Вот Юля Шумская сфотографировала ребенка, у которого из-под одеяла глаза только торчат. И это вся его жизнь. Вся, от рождения до конца. Меняют день рождения, Новый год, утро, вечер, день, ничего не меняется. Вот только глаза из-под одеяла торчат. Меняются иногда наволочки, там вот эти и все остальное. И дети, которые лежат рядом друг с другом на расстоянии меньше метра, никогда друг с другом никаким образом не коммуницировали. Например, ну кроме того, что они могли слышать там крики, плач или что-нибудь своего соседа. Одно из основных, что мы что поменяли сотрудники этих учреждений, эти дети стали максимально вести обычную жизнь. Что это значит? Что делает обычный ребенок там каждый день? Утром он что делает? Он просыпается, он встает с кровати. Он не лежит там всю свою чертову жизнь. Он встает. Даже самый тяжело больной ребенок, он может встать. Для этого нужно просто определенные технологии, вертикализаторы и все остальное. Что дальше делает ребенок? Он одевается. Он не ходит в трусах там, один день может, но обычно он все-таки одевается. Одевается в то, что ему нравится. То есть его спрашивают, даже если он не может говорить, ему показывают цвета, могут по реакции определять. Вот что там дальше? Ребенок кушает, да? Он кушает же не лежа в кровати обычно. Ну, иногда кому-то хочется, да, но обычно за столом со всеми. Это значит, что этого ребенка нужно все организовать так, чтобы он мог сесть за стол. И даже если он кушает через гастростому, это трубочка такая специальная в живот, которая, все равно он должен сидеть за столом. Он может попробовать на вкус... Там, я не знаю, специальной марлей смачивается варенье, и там поводить по губам, чтобы он понял вкус там варенья малинового, да, несмотря на то, что он специальным средством там питается через трубочку и все остальное. Дальше он, понятно, играет, смотрит мультики, гуляет, купается и все остальное, и все это просто нужны особые технологии, чтобы это было возможно. И, на удивление, какая была история, как только это все начали, все же говорили, лучше не трогать, дети тяжело больные, пусть лежат. Иначе, ну, им будет плохо. Хотя вся наука уже и все остальное все говорило о том, что наоборот будет хорошо. И всех детей начали вертикализировать, поднимать, таскать на мультики, на прогулки, на все остальное. И что случилось? У нас был один год, как, это на самом деле удивительно для такого учреждения, когда ни один ребенок не умер. Вот. Несмотря на очень тяжелые заболевания. И в целом качество их жизни, состояние здоровья только из-за того, что их начали вертикализировать, простите за это выражение, а попросту поднимать, диким образом изменилось. К сожалению, намного больше работы стало у всего ухаживающего персонала, и не шибко-то им за это доплачивали. Но благодаря их героизму принципиально изменилась вот эта история.
Я вспомнил фильм «Временные трудности» с Охлобыстиным. Нет, ты не смотрел?
Нет.
Обзор Bad Comedian еще вышел на этот фильм.
Ты смотрел? Я фильм сам так и не посмотрел, но мне кажется, обзор я, наверное, посмотрел. Ну и плюс я читал отзывы, и в целом суть мне
понятна. Просто там же батя, по сути, вертикализировал своего сына, пытался.
Ну, хотя... не совсем. Он бы при этом его пытался, как это сказать, он его пытался вылечить от на самом деле неизлечимого заболевания, и вот в той части, которая, ну, то есть вот ДЦП, не проходит. С помощью реабилитации и огромного труда ты можешь восстановить часть навыков или скорее сохранить то, что есть, но стать как в фильме, что ты сделаешь из больного ребенка абсолютно здорового, это невозможно, и это, конечно, во многом вредный в этом плане посыл. То, что он должен жить как здоровый, это одна история. А то, что ты должен требовать от него, чтобы он выздоровел любым способом и любыми методами, это вот, наверное, не совсем правильно.
Абсолютно ужасное кино, если честно. Да? Мне от обзора просто плохо стало. Ну уж там я не говорю, если его смотреть. Да, жестко.
Но это же... Вот у нас ребята, они должны были провести всю свою жизнь в закрытых учреждениях. 14. Некоторые уже совсем свободно живут. Элли у нас в фонде работает. Живет на Гайве, ездит сама. Я представить никогда не мог, что она за порог просто вообще этого дома-интерната сама сможет выкатиться. Она по городу едет. Они путешествуют в Сочи с Васей. В Сочи, в Добрянку, сами везде. Я в таких местах не побывал за этот год, где они были. Вася у нас был еще, начиная с Решетникова. Он там принимал эти... Он обучал транспортников, чтобы они открывали пандусы, когда подъезжают к остановкам и видят людей на инвалидной коляске. Записывал для них инструкции, как нужно себя вести. Когда привозили новые трамваи, там, с губернатором инспектировал, насколько они удобны для... Ёлки-палки.
Кстати, расскажи про нашу среду в Перми, насколько она вообще пригодна для инвалидов, ну и для пожилых людей.
Правильно говорить, для людей с инвалидностью.
Ну, для людей с инвалидностью.
Ну, конечно, ребята бы лучше меня рассказали, но, ну, что твое сказать, мнение. Непригодно.
Непригодно.
Да, но, безусловно, это потихоньку меняется к лучшему, и более или менее там, где новые кварталы строятся, там получше, но даже там не идеально. То есть, хотя вроде бы все требования записаны и все остальное, даже там не идеально. Мы ребятам снимаем, соответственно, в квартиры на Железнодорожном. Там есть такой квартал относительно новых домов, где более или менее все сделано, и среда до остановки, до магазинов ближайших всех, причем разных магазинов, доступна так, что они сами способны, в общем-то, там передвигаться и все остальное. Понятно, зимой сразу же становится кардинально хуже просто. Там чего только с ними не происходит, как они только не застревают в каких угодно местах, но подавляющее большинство людей помогает. Ну, это прям, не знаю, если бы кто-то один день хотя бы с ребятами провел, и так в стороне, и потому что я периодически так делаю, если мы куда-то ходим, там, в кино или еще что-то, я вообще ничего не помогаю, стараюсь. Одна из моих задач — не подталкивать, ни там, не катить, не переставлять, пусть сам справляется, вот. Такая вот технология ленивая. Но начинают люди прям, вот если со стороны вот так вот понаблюдать и походить за нашими ребятами, увидишь огромное количество людей, которые постоянно предлагают помощь. Если, тем более, сам попросишь, там, ну, я не знаю, там, 99 из 100 откликнутся и все сделают. Если там найдется какой-то просто один, ну, отдельный странный человек, ну, люди разные, безусловно, но подавляющее большинство людей вообще потрясающие, они, ну, очень классно себя ведут и улыбаются, когда ребят видят на улице, и это принципиально важно, чтобы они как можно чаще появлялись. А наши как раз мотаются по всему городу самостоятельно, такси себе вызывают, объясняют таксистам, как коляску разбирать, куда засовывать, все остальное, и это надо еще, я не знаю, как бы это ребята, которые 18, а кто-то 20 лет провел в закрытых учреждениях и после этого попали в большой город. А это учреждение было в заброшенном бывшем угольном поселке под Кизелом. И это вот благодаря тому, что люди поддерживают проект «Вернуть будущее», и 14 ребят вместо закрытого учреждения вот так живут. Там Игорь у нас школьником в 23 года стал. Там, например, не знаю, вот у нас там есть уже свадьба, есть ребенок родившийся, в общем, чудеса, поэтому мы говорим, что люди чудеса совершают, потому что по-другому не назвать.
Вы влияете, ну, стараетесь как-то влиять, вы вообще можете влиять на то, чтобы какие-то изменения происходили в городе?
Ну, с точки зрения доступной среды, например, да. Пока у нас сил не хватает этим заниматься прям серьезно, концептуально. Мы считаем, что, во-первых, ребята просто своим присутствием, чем больше их еще будет, мы максимально активно стараемся, чтобы они были везде на улицах и все остальное. Они сами уже пишут всякие обращения в свои управляющие компании, в мэрию, в районные администрации, куда угодно. Они постепенно приучают вот там, где они живут, все уже люди, вот в магазинах, они каждый день же с ними сталкиваются, в магазинах, автобусы и так далее. Они уже знают, как открывать пандусы, как вежливо помочь, как там, я не знаю, какие-то вещи сделать. Там у нас некоторые не могут управлять руками, как им помочь рассчитаться за покупки и так далее. И это все прям меняет среду вокруг них. Мы считаем, что это пока самый такой, такая мягкая сила и естественная. И надеемся, что это будет развиваться. Как только мы решим вот эти самые срочные проблемы, связанные с тем, чтобы мы вообще просто ребят выдернули из закрытых учреждений, тогда постепенно, я думаю, руки дойдут и для более концептуальных вещей, которые касаются вообще всех людей с инвалидностью и там маломобильных, не только наших ребят. Просто там у нас пока более приходится приоритизировать, и ресурсов на все не хватает.
А штат большой?
Да, вообще огромный сейчас у нас, я бы сказал, по сравнению с тем, как я себе когда-то это представлял. У нас в штабе постоянно работающих человек, ну, то есть, получается, в трех некоммерческих организациях и в нескольких службах больше 50 человек. И это еще не считая нянь, которых мы привлекаем в зависимости от потребности, но более или менее можно сказать, что их там больше полусотни тоже. А няни у нас разные, работают с детьми одинокими в больницах, изъятые из семей, из детских домов, которые попадают, потому что обычный ребенок с родителем ложится, а здесь нет, и крайне важно, чтобы он оставался не один. И няни есть для ребят с инвалидностью на дому, чтобы у родителей была передышка, потому что многие годами круглосуточно о детях заботятся, даже на 5 минут не могут отойти, и можно представить, что вообще с их жизнью в этом смысле происходит. Няни очень помогают. Вот. То есть, получается, в целом у нас работает больше сотни человек. Ух, надо еще намного больше.
Серьезная компания, на самом деле.
Ну да.
Крупная. Пойдем по рубрикам. Ты подготовился, я надеюсь.
Ну, не то чтобы, больше люблю импровизацию. Сейчас посмотрим.
Отлично. Плохой пример. Мы состоим в лейбле с очень классным подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях, и попросили тебя подготовить историю. Ты, судя по всему, святой человек вообще.
Ну,
возможно, найдется такая история.
Ну, во-первых, нужно сказать, что... Ну, я вообще не считаю, что есть там вот исключительно хорошие или исключительно плохие люди. Каждое мгновение для любого человека — это возможность сделать новый выбор. Кроме того, когда ты помогаешь детям, есть вот такой стереотип, типа, ты хороший, добрый какой-то человек или что угодно. Мне кажется, намного важнее доказать, что участвовать там, затея Дед Морозим, где угодно еще, совершать чудеса для детей, помогать другим, может вообще любой. Не хороший, плохой, завистливый, жадный, веселый, грустный, какой угодно совершенно человек, любой на это способен.
Ну и мотивы у всех разные. Помогать.
Ну, да. Ну и делать, соответственно, то есть лучше это... От этого лучше человек сам по себе вот не становится. Нельзя сказать, что если ты помог ребенку, что все, ты стал навсегда хорошим человеком. И я уж точно нет. Во многом не пример. Мне кажется, вообще одна из самых страшных вещей, которые я знаю в этой жизни, это когда глупость борется за справедливость. Когда что-то делается неправильное с невероятно правильными мотивами и диким воодушевлением.
Типа крестовые походы.
Ну, да, например, наверное. Но тогда еще были какие-то оправдания с точки зрения, я не знаю, уровня знаний людей, там, культуры и всего остального. И в целом у меня есть такие примеры. Вот у нас был, сегодня уже затрагивали первый большой финансовый сбор, когда мы собирали на лечение девочки от двух видов рака крови, изначально заявляли, что 8 миллионов рублей нам нужно собрать. В общем-то, подняли тогда весь Пермский край, по сути. У нас только в этой истории, как минимум по точкам входа, поучаствовало больше миллиона человек. И там на пике у нас были сборы там больше 1,5 миллиона рублей за неделю. Деньги собирали на частные счета. И там было сразу несколько ошибок. Во-первых, вот когда глупость борется за справедливость, мы не работали с экспертами и, в частности, практически поверили людям, которые объясняли нам, что нельзя доверять врачам, тем более нельзя доверять некоммерческим организациям, а всякие такие структуры, как там «Подари жизнь, Росфонд», деньги вагонами воруют. И в целом, я когда мне человек про это рассказывал, я в ту же секунду поверил. Я был к этому готов. Я понимал, ну не может же быть такого, чтобы люди вот так вот взяли и стали кому-то там другим помогать без каких-то задних мыслей и мотивов. Я в это поверил тут же, поэтому я нисколько, не осуждаю людей, которые сейчас не доверяют или даже иногда какую-то дичь пишут там в наш адрес. Потому что я их прекрасно понимаю. Так вот, человек, которому я поверил в ту же секунду, спустя некоторое время мы выяснили, мало того, что у этого человека несколько судимостей за мошенничество, так еще он со счетов родителей этой девочки, которые собирали деньги, стырил 1 миллион рублей из всех общих. Дальше, вот эта вся наша глупость, которая боролась за справедливость, привела к такому результату, который вообще-то мог обрушить навсегда нашу историю и там Дед Морозим, во-первых. Во-вторых, мог обрушить и насколько-то обрушил вообще доверие ко всей благотворительной и волонтерской помощи, как минимум в Пермском крае. Ну а что мы сделали потом? Мы, во-первых, мгновенно заблокировали все счета, провели полный анализ того, что было, собрали все данные об этом человеке, обратились в правоохранительные органы и провели вместе с ними, не то чтобы за них, но очень большую работу в течение года с очень разными структурами. А еще до этого мы приняли решение, что мы не будем эту информацию скрывать. Мы посчитали, что раз в этом во всем участвуют сотни тысяч людей, они имеют право знать. Собрали пресс-конференцию и на весь Пермский край рассказали, что мы обнаружили мошенничество, все подробности и наши действия в дальнейшем. При этом, в целом, я уже прекрасно понимал, что как бы мы ни говорили, пусть и мы первые выяснили там что угодно, но останется в целом только одно после прочтения всех заголовков у людей в головах, там «Дед Морозим» и мошенничество.
Это определенный осадок, но люди же все равно немножко...
Но факт такой, что в целом на несколько месяцев, конечно, вся помощь... Ну, во-первых, после анализа и всего остального мы выяснили, что и данные по больницам, куда ребенок мог отправиться, тоже все были недостоверными. Нам пришлось заново найти варианты лечения, мы это сделали. Мы выяснили, что она будет стоить дороже, чем планировалось, но уже остановили сбор, потому что 8 миллионов было собрано, несмотря на украденный миллион. И после этого... Всю эту историю спасло несколько вещей. Первое, наши сборы рухнули с 1,5 миллионов в неделю до 5 тысяч рублей в неделю. Но остались люди и компании, которые нам доверяли после того, как мы это объявили. Мы как раз все их перечисления остановили, когда поняли, что 8 миллионов собраны. А когда получили настоящий счет и узнали, что стоимость лечения больше, мы к ним обратились, сказали, вот у нас такая ситуация, мы вас об этом предупреждаем, но если вы по-прежнему хотите помочь, давайте. И они помогли. Соответственно, в результате мы собрали эти средства, нас спасло сохранившееся доверие отдельных людей и компаний. Второе, нас спасли немецкие врачи и куча разных обстоятельств. И самое главное, нас спасли мама и сама Ксюша, которые... вынесли лечение на себе и успешно его завершили. Хотя могло быть и так, и эдак, и как угодно. Там даже если бы мы все сделали идеально, и диагноз, и вариант лечения такой, что он совсем не обязательно заканчивается благополучно. И только когда вот это все случилось в апреле-мае вместе с пресс-конференцией, в декабре под Новый год с лечения вернулась Ксюша с анализами, что у нее не обнаружено на данный момент там вот это заболевание, и об этом написали тоже все СМИ, и только вот в декабре мы вернулись примерно к тому же уровню доверия перед нашей очередной новогодней акцией, которая была до этого. А все это время у нас еще увеличился счет на 100 тысяч евро, мы там по копейкам чего-то продолжали собирать, акции какие-то устраивать, но это уже, в общем, мало что получалось с точки зрения результата. Но мы все, потому мы собирали там 100 евро, 1000 евро соберем, сразу немцам шлем. Типа мы все равно заплатим там за все. Вот, и все остальное. Нас спасло вот это все. Прошло, получается, при таких диагнозах человек считается здоровым, только спустя такой период выживаемости называется, через 5 лет. Если за 5 лет не было рецидивов, то все окей. 5 лет прошло, мы сделали классную фотосессию, можно в интернете найти фотографии, где Ксюшу не узнать. Вот, она красотка, молодец. В общем-то, она, по сути, получается, спасла всю эту историю. Ну, в общем, что мы поняли? Во-первых, нужно работать всегда с экспертами. Мы поняли, что мы любители во всех вопросах. Мы, конечно, любим то, чем занимаемся, но не надо себя переоценивать. И сейчас мы по всем направлениям работаем с лучшими экспертами в России и, если возможно, в мире. И это нам позволило в том числе, ну вот, например, мы запустили в Пермском крае предоставление высокотехнологичной медтехники на дому, от которых зависит жизнь детей. И никто от этого не умер. Вот, а над этим мы работали с лучшими ребятами в России. И, ну и многие другие технологии, соответственно, которые мы обучаемся, мы ищем прям скрупулезно самых-самых крутых. И пока у нас все всему не обучатся, в общем-то, не допускаем, чтобы от этого зависела как-то судьба детей. Мы, соответственно, принципиально по-иному стали относиться к защите ресурсов, которые мы собираем. В том числе из-за этого появился фонд, как юрлицо. Из-за этого там действуют определенные правила с точки зрения публичной отчетности. Если зайти в раздел отчеты на нашем сайте, там вы увидите годовые отчеты, отчеты в Минюст, аудиторские проверки ежегодные, отчеты ежемесячно о собранных, потраченных средствах и о тех вещах, которые для детей случились. Все это с фотографиями, с видео, с документами, со всеми проводками и со всем остальным. Надеемся, что урок мы извлекли неплохой.
Но работа проведена.
Но нам повезло, надо понимать. Мы не сами в итоге оттуда выплыли. Если бы не другие люди, если бы не Ксюша, нет, мы бы все бы своим, тем, как мы это сделали, вот этой глупостью, которая боролась за справедливость, сейчас мы спасем ребенка, нам плевать на врачей, коллег из некоммерческих организаций, на все остальное, потому что мы самые добрые, умные и все прочее. Вот чем на самом деле нет. Есть куча людей, которые умнее, лучше нас.
Что с этим человеком случилось?
Да.
Нашли это его, один покарали. Из немногих реальных приговоров в сфере с мошенничеством в сфере благотворительности 6 лет.
Говнюк.
Это была женщина.
Ну, тем более. Извините.
Вот. Надеюсь, она исправилась.
Чтобы услышать больше таких историй, подписывайся на подкаст «Плохой пример» по ссылке в описании. Дальше про мечту спросить. Нам нужно, чтобы ты рассказал, о чем ты мечтаешь. Это может быть как что-то фантастическое, типа суперсилы, так и какая-то цель. Главное, чтобы она была неосуществима в данный момент.
Ой, суперсилами — это вообще опасная такая штука. Не дай бог вот
большая
получишь,
сила, а потом... Большая ответственность.
Да, разнесешь чертовы бабушки. Или потом на тебя действительно взвалит такой груз, который не утащишь. Ну, наверное, самое, особенно в контексте, о котором мы говорим, сделать Пермский край лучшим местом для детей в России.
Это же ваш слоган.
Но формулировал эту историю я когда-то. Ты же все равно, когда формулируешь какие-то цели, ты как раз думаешь о своих мечтах. И что еще я под этим подумал? Мне кажется, что если сделать так, то это будет лучшим местом не только для детей, но и для родителей, бабушек, дедушек и для детей этих детей. И кроме того, ну вот я всю свою жизнь там живу в Пермском крае, там, и более того, там все 38 теперь лет там на Парковом, и я такой, наверное, в этом плане домосед, и я правда считаю Пермский край лично для себя лучшим местом на планете. Если бы я считал как-то по-другому и думал, что где-то есть место лучше для меня, я бы уже давно туда свалил. Но мне кажется, что нам здесь еще много чего стоит сделать, чтобы, как это сказать, чтобы это стало очевидно не только мне, или не только какой-то части людей, которые здесь живут, а максимально всем жителям и Пермского края, а то и мира, что лучше места нет на планете. Поэтому вот эта история с... И начать с того, чтобы оно стало лучшим для детей, а сначала хотя бы, чтобы у нас жизнь детей не зависела от денег, чтобы дети не лишались родителей вот с этих вещей, ну, не так плохо. Но насколько как раз вы... такая цель, до которой можно не дойти в течение
да,
жизни.
Да, насколько вы близки? Процент.
Как раз про плохие примеры заодно скажем. Есть одно интервью в интернете, к сожалению, которое можно найти, так. Где есть заголовок с моей цитатой «Через 5 лет Пермский край станет раем для детей». Эти 5 лет давно прошли.
А ты действительно это сказал?
Ну, практически. В целом, да, я хотел бы признать в данном случае свою ошибку и сверхоптимизм, но мы далеки, я скажу так. Но с точки зрения обязательных вещей, уже благодаря участию людей мы сделали то, что совершенно было невообразимо. Я бы никогда не подумал, что ребята из интернатов смогут жить в городе, и в том числе самостоятельно, а мы еще будем нести за это ответственность. За некоторых, в том числе круглосуточную. Что можно действительно помочь ребятам, у которых неизлечимые заболевания, и они будут жить, а не умирать. Это вообще невероятно просто. Ребенок с аппаратом ИВЛ, купающийся в бассейне на даче, после того, как ты видел его в реанимации, это, черт, невероятно. И по выражение лица этого ребенка, это не совершенно невероятная история. Поэтому шаги очень важные, но очень-очень еще, конечно, мы от этого далеки.
А мне вот все равно в рамках этой нашей рубрики можно задать вопрос. У нас вообще в Перми все хорошо. Ну, можно сказать, что становится лучше. А по России? Понятно, что в городах-миллионниках, наверное, все более-менее, да, налажено. Работаете ли вы по России, это раз. А во-вторых, есть ли города-миллионники, которые там все плохо?
Ну, мы работаем в той части, что взаимодействуем с коллегами, где-то делимся опытом, хотя пока это не наша цель. Наша цель здесь сначала все лучшие технологии применить, и решить основную часть проблем. И когда мы достигнем такого, что здесь нам уже некому помогать, и тогда мы должны превратить наши технологии в нечто вроде социальной франшизы, чтобы это можно было распространить, ага. Если они дойдут до такого уровня развития, мы на это надеемся пока только. И, соответственно, по другим регионам очень по-разному, очень сильно зависит от каждой конкретной сферы. Вот, например, паллиативная помощь детям, мы можем точно сказать, что в Пермском крае одна из лучших в России. К сожалению, не всем. Мы сейчас пока ресурсов хватает охватить примерно половину всех нуждающихся известных нам. Но все-таки это намного лучше, чем в подавляющем большинстве регионов России. Лучше нас, разве что, наверное, Москва. Ну и Москва по всем направлениям лучше почти всех регионов, что объясняется в первую очередь наличием ресурсов огромных.
Ну да.
И в государственных, и у некоммерческих организаций, которые там собирают. То есть у ребят, например, вот мы здесь, у нас бюджет на всю паллиативную помощь, наверное, которую мы тратим около 20-30 миллионов рублей в год, а в ребята, у которых мы учимся, и которые к нам очень хорошо относятся, «Дом с маяком», называются они в Москве, у них бюджет 1 миллиард в год. У некоммерческой организации. Поэтому, да, но ничего, зато мы выкручиваемся, придумываем какие-то новые способы, там еще что-то. Но все равно мы уже от них по качеству помощи тем детям, которым мы ее оказываем, уже недалеки. Прямо это совсем там разрыв уже, как-то сказать. То есть тот путь, который мы прошли, он намного больше, чем тот, который нам остался до их уровня помощи. Поэтому во многих плохо. Сопровождаемое проживание тоже, например, в некоторых регионах есть прорывные технологии, там, например, Пенза. Это зависит обычно тоже от конкретных людей и конкретных организаций, в первую очередь некоммерческих, которые этим занимаются. Есть у кого чему поучиться, но мы здесь тоже одни из прям первых. К сожалению, потому что 14 детей это пока очень мало. Очень много для каждого конкретного из этих ребят, да. Да, но очень мало с точки зрения того, что еще сотни у нас минимум в интернатах. Поэтому вот так. Нерадужно по России выглядит.
Давай тогда ближайшая, ну, цель, возможно, глобальная есть какая-то в рамках мечты?
Ну, нам теперь более или менее понятно. Мы прям можем оцифровывать многие наши планы и даже многие наши мечты. То есть мы понимаем, например, вот проект «Больше жизни», мы понимаем, сколько нам нужно детей еще охватить, какой помощью, сколько это стоит. Да? То есть нам нужно минимум 500 охватить. Сейчас только мы сопровождаем 170-180 ребят. И мы если найдем ресурсы, готовы будем это сделать за следующий год. Так. Может, максимум
заголовок.
Два.
Уже вижу заголовок.
Соответственно, по проекту «В домике» мы там, где ребята сохраняют семьи, наша задача одна из простых очень, это начать получать 100% сигналов из всех роддомов Пермского края о том, что кто-то задумывается об отказе от ребенка. Это крайне важно, потому что у нас, а ресурсы у нас там как раз есть, мы готовы все их отрабатывать. Как только мы, сейчас мы получаем примерно половину, как только мы станем получать в два раза больше детей мы сохраним в семьях в результате. Кроме того, если мы там говорим про проект «Вернуть будущее», про сирот с инвалидностью, нам нужно превратить вот эту историю с сопровождаемым проживанием в технологию, постепенно мы это делаем, чтобы мы могли это сильно масштабировать. И найти, конечно, под это тоже ресурсы, как всегда. Соответственно, мы должны это сделать, если реалистично смотреть, то в течение следующего года. А если, как с раем для детей через 5 лет, вот, и как я обычно пытаюсь ставить цели, то мы в следующем году уже должны запустить несколько сервисов так, чтобы мы количество вот этих ребят кратно увеличили, а кроме того еще запустили сервисы, связанные с поиском опекунов, их отбором, обучением для таких ребят и сопровождением, поддержкой, чтобы уход, забота об этих детях не были для них обузой, а были прям классной частью их жизни.
Страх — это эмоция. Природный инстинкт, зачастую основанный на прошлом негативном опыте. Все чего-то боимся, это нормально. Чего боишься ты?
Мне кажется, главный страх тот, в котором ты себе отчет не отдаешь. Вот ты прям, мне кажется, даже не воспроизведешь его, это если самый-самый главный. Если об этом просто поразмышлять, то, наверное, и так рационально более или менее. Для меня самое страшное — потратить жизнь на то, чего это не стоит. Особенно, если ты это выяснишь в конце и успеешь понять.
Это да.
И когда ты уже не сможешь ничего исправить. В общем-то, наверное, поэтому я всей этой историей занимаюсь, потому что я сейчас чувствую, и когда начинал этим заниматься, я просто чувствовал, что в первую очередь это не ради детей точно.
Ради себя.
Да, это ради себя, и потому что мне просто не жалко тратить на это свою жизнь. Мне кажется, что это очень важно каждому человеку найти какую-то такую историю, будь то это работа или какое-то иное занятие, на которое жизнь свою тратить не жалко, потому что я еще не верю, что другая будет. Вероятно, это все самое лучшее, что у каждого из нас есть, и лучше не будет никогда, и не будет никакого второго шанса, продолжения или чего угодно. Вот то, что у вас сейчас есть, каждая следующая минута, все уже другое не будет. Когда в целом то есть сталкиваешься с такими проблемами у детей, когда там их хоронишь, как-то очень понимаешь, что это точно с тобой произойдет, если с ними происходит.
Ну, тут нечего добавить.
Жуть вообще, согласен. Подходим к концу. Рубрика «Города». Мы тебя к ней не готовили. Опа. Это рубрика, где наши гости играют из выпуска в выпуск «Города». Собственно, тебе надо будет назвать город на последнюю букву и что-нибудь о нем рассказать. Возможно, ты там был, что-нибудь делал, либо просто какие-то факты. Астана была, значит, тебе на «А». Слушай, интересно.
Лучше бы, конечно, чтобы с какой-нибудь историей. Поэтому так-то городов из-за того, что футболом увлекаешься, много можешь знать городов, потому что знаешь целую тучу команд.
Это тоже факт. Можно, кстати, рассказать, да, про команду футбольную. Мы не футболисты, с Тимой вообще. Нулевые.
Мы вообще в любые слова поверим. Сейчас, да. Если про футбол начнется, мы всем будем верить.
Там космические рейнджеры, футбол космический.
Конечно же, тем более Астана, и почему я не догадался. Сделаем так, чтобы следующему человеку совсем было просто Алматы.
Уф.
Казахстан, вот одна из вещей, которая позволяет тебе справляться с какими-то, не знаю, проблемами, с нагрузкой, там, с психологическими проблемами, там, все остальное, и, может быть, с какими-то тяжелыми эмоциональными переживаниями, это все-таки путешествие. У меня в целом, я в первый отпуск пошел буквально несколько лет назад благодаря команде «Дед Морозим», директору Наде Ли, которая практически увезла меня. И потом же, они же придумали, у нее муж Валя супер планировщик путешествий и вообще невероятные вещи делает. Вот мы ездили в Казахстан, проехали его весь до Алматы. Потрясающая страна. Особенно окрестности Алматы, и горы, озера, там плато, куча всего. Там каждый день у тебя просто взрывается мозг от пейзажей. Я не очень люблю, на самом деле, в путешествиях. Многие с людьми любят общаться, города смотреть. Я города, людей в путешествиях не очень люблю. А вот природу — это невероятная штука. Вот, в общем-то, Алматы и окрестности — это, наверное, было одно из самых красивых, что я в жизни видел. И у тебя прям глаза по 5 копеек каждый день. И причем, если ты хочешь это сделать, как это сказать, недорого, мы потратили что-то за 2 недели на машинах, ездили 20 тысяч рублей вместе с бензином.
Ничего
Но
себе.
Мы любители в палатках там, в каких-то хостелах остановиться и все такое.
Непривередливые.
Да.
Здорово. Ну, наверное, на тест следующий будет.
Да, я уже не думаю, что...
Вряд ли мы
разберемся. Ты загуглил, да?
Существует на «и»? Нет, могу загуглить. Сильно сомневаюсь.
Да. Иньонь какой-нибудь.
Ип. Игдар. Блин, очень много на самом деле. Турция, Казахстан, Якутия. Очень много в КНР.
Ладно, посмотрим. Корее, да. Если не повезет, если...
Вряд ли кто-то их знает вообще.
В ИП ездил.
А, нам нужно, чтобы ты придумал название к своему эпизоду. Как ты назовешь свой выпуск с собой?
Ох ты, елки-палки.
Да.
Лес густой.
Да, что там? Пермский край, рай для детей через 5 лет. Отличное название.
Это было бы, да. Должен был ставить когда-то там.
Можно долго не думать и просто назвать Дед Морозим. Да. В принципе, ничего в этом такого нет.
Очень смешное бы. Ну, или в смысле, я люблю обычно все время вот такие истории, я не знаю, все, о, что-то, не знаю, грустное, или там будет что-нибудь доброе, или там что-нибудь там про то, какие все хорошие. На самом деле, не знаю, я вот раньше рассказывал про то, как благотворительность раздражает людей. Мы про это не поговорили там, или еще что-нибудь такое, потому что бесит вот это вот, вот эти вот розовые очки и вот эта вся история. Это, кроме всего прочего, еще всегда приводит к такому правилу маятника, когда тебя, то есть просто из-за того, чем ты занимаешься, тебя неадекватно оценивают, пишут соответствующие, там, не знаю, комментарии, какие вы молодцы, как потрясающе, как вы с этим справляетесь. Это просто невероятно, что вы делаете и все остальное. И потом ты можешь где-нибудь разок оступиться даже совсем слегка, и тебе в обратную сторону прилетит так, как будто оступился не там мальчик Дима, а вот тот, кого люди себе придумали. Вот. Поэтому нам после первой краевой акции с исполнением желаний нравилось с Надей, с учредителем фонда «Дед Морозим» и директором, с Надей Ли, песенка «Мы не ангелы, парень». Вот. Хотя вообще по истечении времени она дурацкая.
Почему людей бесит благотворительность?
Да, потому что, во-первых, часто она бывает навязчивой, и многие используют эмоциональный шантаж. Да, когда говорят...
На жалость, когда дают.
Да, и помимо прочего, даже не только на жалость, а чувство вины вызывает в других. И говорят, что, ну вот там даже сейчас таких примеров намного меньше, но все-таки показывают фотографии детей прямо в момент страдания.
В лифте.
Самое, с чем я сталкивался жестко в этом все, это реклама на Ютубе, когда была, ты включаешь ролик, и тебе вместо, ну, как реклама это влетает. И рассылка в Инстаграме постоянно.
И тоже, в лифте.
Они вот все эти...
Ну, лифт это более-менее еще.
В лифтах есть и наши объявления, надеюсь, они все-таки про чудеса и обычно с красивыми, приятными фотографиями и все остальное. Мы тут стараемся изо всех сил никакой, то есть говори... Один вариант, ты можешь показывать человека, там, ребенка, который лежит на реанимационной койке, весь проколот трубками и там со слезами на глазах, и говорить, если ты пройдешь мимо, этот ребенок умрет.
Угу, угу. Манипуляция.
Вот, совсем другое дело, когда... ну, то есть мы, у нас один из принципов, в целом он везде описан, никто не обязан помогать другим. Никто. У каждого человека есть куча своих обязанностей, там, у него есть своя семья, работа, все остальное, есть куча вещей, где он действительно чего-то должен. А здесь никто никому ничего не должен. Но бывают такие ситуации, что твой поступок может привести к чуду. Если нам удалось человеку доказать, что это действительно так, его заинтересовать, убедить, что прямо вот он совершит чудо, если ему понравилась эта история, вот тогда кайф. Мы отлично, когда такое случается. Но никто не обязан помогать другим. Это вообще одно из главных наших правил.
Так, ну так что там с названием выпуска?
А, мы их так и же не...
Конечно, пришли. Конечно.
Мне просто казалось, что веселее, когда вы придумаете со стороны. Ну, потому что у меня же голова, как бы она...
Мы можем обидеть. Мы можем обидеть.
Класс!
Как-то. Да, ну, не знаю.
Это вообще круто! Блин, это... Знаете, есть такая история про... Особенно, когда очень хорошие журналисты пишут про некоммерческие организации, они очень часто обижаются. Вот были скандалы, связанные с «Медузой», признанный иностранным агентом, к сожалению, по какой-то непонятной совершенно причине нашим государством. Когда очень хороший материал, когда человек смотрит со стороны на тебя, он в любом случае, да господи, все мы слышали свой голос на пленке, и вряд ли кто-то может признать его за свой. Ему всегда казалось, что ты говоришь по-другому. И если тебя слышат по-другому, то человек, который про тебя что-то рассказывает, который на тебя смотрит со стороны, он не может воспринимать тебя и вообще весь мир так же, как ты. Вся прелесть одновременно и весь ужас этого мира в том, что люди разные. И все-таки очень круто, что, ну, когда вот такое случается, и как бы со стороны кто-то смотрит, а мне особенно нравится, когда мне что-то не очень, ну, не совпадает. И тем более в вот этой сфере там помощи детям, совершения чудес и всего остального, это особенно круто. Когда, ну, еще к этому без какого-то, я не знаю, пиетета относится. С каким-то, я не знаю, хулиганством, с провокацией. Поэтому...
Мы не будем хулиганить. Мне кажется, мы назовем как-нибудь ванильно, максимально.
Мне нравится название «Пермский край. Рай для детей через 5 лет». Но это же и есть, типа, шутка. Это же и есть шутка.
Да, это рофл, да. Окей, ты хотел? Вот, получай.
Ладно, все, давайте заканчивать. С вами был подкаст «На коленках». Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму. Ну давай, давай, Саша, соберись.
Ну просто да. А мы в свою очередь огласим ваш ник в конце выпуска, и вы получите выпуски подкаста на 4 или 5 дней раньше, как повезет.
Как пойдет вообще, конечно.
Вот. Кого мы благодарим?
Да мы в целом благодарим всех за прослушивание, но кого мы благодарим еще больше, так это наших патронов, а именно Евгения, Анастасия Ледяева, ХЗ, Ирина Краснова, Данил Старков, Антон Аминов, Таисия Попова, Андрей Васькин, Ирина Роман и Александр. Спасибо вам большое за поддержку. Любим, ценим, обнимаем, поднимаем. Мы просили тебя в конце подготовить музыкальную композицию, которую мы поставим. Что это будет за песня и почему именно она?
Ой, я замучился выбирать на самом деле. Пусть будет, вообще говоря, Высоцкий «Баллада о борьбе». Испортим вам все выпуски подкастов. Она еще, часто она встречается под названием «Книжные дети». Я до сих пор не знаю, какой из них более достоверный. Потому что она про... Что? Про детей. Про книги. Про жизнь. И там немножко, к сожалению, про смерть. И про то... В общем, с неотносительно неожиданным концом.
Да, слушатель до конца в Spotify решил найти это.
Да, я нашел.
Серьезно?
Да.
Добрый вечер.
Это она?
Да, 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 да. Она, правда, длинная еще, капец.
Спасибо тебе большое, что пришел.
Было очень интересно. Да, занимайтесь полезным делом. И круто, что рассказываете об этом.
Обязательно всю информацию, как можно сделать добро, разместим у нас в описании.
Ну, ссылочку-то на сайт оставим.
Обязательно. Хорошей недели.
Всего чудесного.
Пока-пока.
Пока-пока.
Изнывая от мелких своих катастроф, детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут. В детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть. И прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.